Добрый вечер, друзья.
Вот произнес это привычное приветствие, и что-то сомнения одолели. Нет ли здесь фальши, притворства или слащавости? В самом деле нас с вами разделяют и годы, и география, и, скажем, калорийность завтраков. Да и не все, естественно, питают к невидимому ведущему теплые чувства. Иной может сказать, а чего это он, понимаешь, к нам в друзья-то набивается? А на это мне ответить нечего. Действительно, чего? То, что я к своей аудитории дружеские чувства питаю, так ведь этого недостаточно. Дружба ведь понятие двустороннее. Называю вас друзьями еще и по многолетней привычке. А как еще? От унылого слова «радиослушатель» несет застоем. Товарищи? Да, вы уж не товарищи. Но, с другой стороны, пока еще и не господа. Так что вот без малого 14 лет, годовщина, кстати, будет 1 марта, как назвался я BBC-ским груздем, и с тех вот пор и лезу непрерывно в эфирный кузов. Для меня это теперь осознанная необходимость, или научно, другими словами, еженедельный кусок свободы. Говоря о свободе, замечу, что человеку не столько сама свобода нужна, сколько ее возможность. Не сами, скажем, поездки за границу как таковые, но уверенность в том, что в эту заграницу я могу поехать в любой момент. А там хоть трава не расти. 20 лет можно дома на подоконнике сидеть. Ведь все мы именно от невозможности уехать и уезжали. И вот, думаю, не уехал бы. Что бы интересно было? Работал бы, может, на какой-нибудь радиоточке. Взял бы себе веселый псевдоним и объявлял бы в микрофон. Говорит Иван Задоров из страны вечно зеленых помидоров. Заглянем в хронику. 2 февраля. В 42-м году в графстве Ланкашир родился Грэм Наш, певец и гитарист из группы The Hollies, с 69-го в американской Crosby, Stills & Nash. В 79-м году в этот день от передозировки героина умер Сид Вишес, настоящее имя Джон Беверли, басист из Sex Pistols. Произошло это в Нью-Йорке, Сиду Вишесу был 21 год. 3 февраля. 30 лет назад, в 61-м году, на дому у друзей Боб Дилан сделал свои первые записи. 3 февраля 59-го года в авиакатастрофе погиб Бадди Холли. Произошло это, когда маленький частный самолет разбился в штате Айова по пути на концерт. Бадди Холли было 22 года. У нас с вами эта дата может вызвать лишь легкую грусть. За давностью лет и удаленностью самого Бадди Холли. Но вот еще в 67-м году продюсер пластинок Доу Мик так расстроился в годовщину смерти своего героя, что застрелился из револьвера. Причем с первого раза у него не получилось. Пришлось повторно стреляться. Так вот от этого самострела и умер. 4 февраля в Детройте, в штате Мичиган, в 48-м году родился Алис Купер, урожденный Винсент Фурниер. В 82-м году, в возрасте 46 лет, не дожив одного дня до своего дня рождения, в Берге от инфаркта умер Алекс Харви, певец и гитарист, основатель группы Алекс Харви Бэнд. Не так давно мы вспоминали об американской певице Карен Карпентер, умершей в 32 года в Лос-Анджелесе. Так вот, на этой неделе будет годовщина, потому что она умерла 4 февраля 83-го года. 5 февраля в 35-м году в Глазго родился Алекс Харви. Через 10 лет, в 45-м, на острове Ямайка родился Боб Марли. В 49-м в Англии Найджел Олсен, барабанщик из группы Спенсера Дэвиса, в 70-х работавший с Элтоном Джоном. 7 февраля в 66-м году в Нью-Йорке вышел первый рок-журнал под названием «Cruel Daddy». Было это четверть века назад. И, наконец, 8 февраля. Мы тут давеча говорили о предстоящей женитьбе Дэвида Боуи. Так вот, вспомним, что в 80-м году, 11 лет назад, Дэвид и Анджи Боуи развелись. Причем по суду сын его Зоуи остался с отцом. Из последних новостей. Как вы знаете, в Персидском заливе война. Одна из воюющих основных стран – Америка. Ну, об Америке известно что. Ковбои, отчаянные перестрелки, пуля дура, судьба индейка, жизнь копейка. потому тем более забавно читать сообщения Мосгазет о том, что две американские команды, Унгер и Синдерева, отменили гастроли по Великобритании и Европе в связи как раз с этой войной. «Ну, позвольте, — скажете вы, — над Европой вроде бы не рвутся бомбы, не свистят пули, не кипит, так сказать, рукопашная схватка. Все это так. Но страна Ирак в лице своего вождя и учителя пригрозил ударить по западным странам своими террористами. А террористы эти отлично натренированы, причем сами знаем где. Как известно, террористы предпочитают операции поэффектнее, с большим количеством человеческих жертв. Поэтому выбирают крупные магазины, вокзалы, аэропорты, ну и уж, конечно, самолеты. Американское правительство официально известило своих граждан об опасности полетов. И вот крутые металлические люди, вся жизнь которых, казалось бы, сплошной смертельный риск, предпочли благоразумно скрыться в родных просторах. Речь идет не только о двух группах. Кроме того, крутая американская команда Token Entry не приехала в Англию. Штатский гитарист Грейт Кэт не только отменил европейские гастроли, но еще и нападает. И в Европе, мол, никто в музыке не понимает, а коли так, то я туда, бля, и не поеду. Журнал Kerrang пишет, что редакторы музыкального вещания английского BBC официально запретили к передачам 62 песни, большей частью те, в которых поется о войне или о странах Востока. Песни, которые, по их мнению, выдержаны в дурном вкусе. И вот на фоне такой галантерейной рассудительности особенно трагичным представляется сообщение из американского города Солт-Лейк-Сити. Там 18 января в местном спорткомплексе был концерт AC/DC. И вот в момент всеобщего возбуждения и завода публика рванулась к сцене, и в давке насмерть задавлено было 3 человека. 2 14-летних паренька и девушка 19 лет. Свидетели утверждают, что один из охранников, видя опасность, пытался концерт остановить, показывая вокалисту знаками, что надо, мол, немедленно кончать. Но закончилась первая песня, в зале начали скандировать «Остановить концерт!». Но до участников AC/DC дошло это как-то не сразу. Как только понятно стало серьезность положения, концерт остановили. Группа осталась на сцене, певец Брайан Джонсон обратился с просьбой расступиться. Когда выяснилось, что же на самом деле произошло, концерт был тут же отменен. Среди других прямых жертв рок-н-ролла следует вспомнить еще 11 человек, которые погибли в 79 году в штате Цинциннати у ворот стадиона Riverfront Coliseum. Места тогда были не нумерованные, публику впускали разом, толпой, в этой-то толпе и погибло 11 человек. Ломились тогда, кстати, на концерт группы Ху, и по иронии судьбы, в первом отделении в том концерте играли тогда AC/DC. Затем не забудем события 88 года, когда на фестивале в Донингтоне «Monsters of Rock», «Чудовище рока», на выступлении американской Guns N' Roses погибло 2 человека. Ну, кстати, опять на этом самом фестивале, в этом году, в Донингтоне, AC/DC была главной группой. На этом вот мы рок-хронику закончим и перейдем к основной нашей, к боевой нашей части. Yeah. Ain't Enough, песня с одноименного нового альбома американца Дэвида Ли Рота. Эта пластинка, только что вышедшая, сразу заняла первое место в списке тяжметра в журнале Kerrang и второе место в общем национальном списке. Появление этого альбома ждала и публика, и критики. Одни ждали из-за музыки, другие из-за возможности с нашим героем поговорить. А говорить с Дэвидом, написал критик-мелодимейкер Стив Садерленд, это все равно, что плыть по Амазонке на утлой лодочке. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Сравнение с Амазонкой здесь не просто так, не ради красного словца. Это и намек на любимое времяпровождение неуемного американца. Известно, что он любит приключения, причем приключения, связанные с риском для собственной жизни. Как известно, в момент физической опасности и страха организм выделяет в кровь адреналин, приводя себя в состояние боевой готовности. Вот по собственному признанию Дэйва Ли Рота, от этого адреналина он и тащится. Я, говорит Дэйв, адреналиновый наркоман. Широко известны его поездки на отдых в Гималайские горы, где он карабкается по таким отвесным кручам, что только от одного взгляда на фотографию начинает кружиться голова. Эту любовь к адреналину он переносит и на музыку. Лучше всего, говорит он, я работаю под давлением, под стрессом. Неважно, как бы хорошо ты ни знал музыку или людей, с которыми работаешь, но вот включен мотор, пошла лента, пульс подскакивает. То, что мне надо преодолеть в студии, не так уж отличается от путешествия по Амазонке или скалолазания. Для меня это, в принципе, то же самое.
Don't make today, even crap they've been a stare. Any beautiful birds don't never shake.
песня из Showtime «Пора» на сцену с альбома «Little Ain't Enough». В интервью газете Sounds Дэйв Ли Рот рассказывает, что его друг, местный житель острова Таити, выдолбил для него из большого бревна байдарку, точь-в-точь, как те, в которых пускались в морские путешествия дальние праотцы таитян. На этой вот каное поставили магнитный компас, уложили туда секстант, барометр, кое-какие пожитки, и Дэвид Ли Рот со своей подругой из Техаса вышли на ней на веслах в открытое море в Южный Тихий океан. Под байдаркой ходили акулы, рассказывает Дэйв. В таких случаях лучше всего идти за стадами дельфинов, потому что там, где дельфины, там акул нет. Я их называю даже не стадами, а парадами дельфинов. Как только отойдешь с рифовых отмелей, часа два ходу от земли, часто видишь 100-200 дельфинов, которые по очереди выпрыгивают из воды. Иногда такой парад может длиться 15-17 минут. Потрясающее зрелище. Часто выходили в море ночью, шли по звездам, по компасу, спали на пляжах. Обед приходилось ловить самим. На байдарке я сидел сзади, задний не только гребет, но и рулит. И что еще важно, у меня был плеер. От него дополнительный провод вперед к подруге. Я заводил музыку и играл роль диск-жокея. Музыку играли разную, по случаю. Когда трудно, хорошо идет ZZ Top. Когда волны, например, 2,5 метра высотой, ZZ Top просто незаменимы. В стиль хороша музыка New Age, гитару, например. Когда завидишь землю, уместнее всего Мадонна. Скажем, кипятить воду в котелке отлично под музыку кантри. Для меня музыка как наркотик. Я с ней просыпаюсь, с ней спать ложусь, а ее как бы обклеиваю стены. Но посудите сами, когда пришло время разводить костер и стряпать, что может быть лучше, чем Джордж Стрейт или Хэнк Уильямс, или, скажем, тот же Лед Зеппелин. А вот, скажем, загорать лучше всего под музыку регги. Ну и так далее. Конец цитаты. В другом своем интервью журналу «Керамг» в середине января Дэйв рассказал, что в Гималайских горах на высоте где-то между 7 и 8 километрами нужно было переходить подвесной мост. А наши яки, говорит он, быки с багажом, его переходить отказывались. На счастье, были у меня маленькие динамики к плееру, размером с ладонь. И ничем не могли мы этих яков заставить через мост переходить, пока не догадался я им завести «Аэросмит», предпоследнюю пластинку. И тут пошли яки. И понял я, что там, где палка бессильна, там Стивен Тайлер свое возьмет.
Good music, 'cause you get a lot of depth with the bridge and the beat and the hands. So I ask. So what's the only thing to do in this town?
And she gives me a multiple choice.
Like a Peter Pan and Tinkerbell. Buzzing up above your brain. I said, how the hell are you getting those tight blue jeans? She said, to start it, you could buy me a drink.
It was.
Last call, последнее объявление. Речь в ней идет о питейном заведении, по-английски пабе, в котором перед закрытием предупреждают посетителей о том, что скоро паб закрывается, заказывайте напитки. Это и есть последнее объявление. Альбом Дэвида Ли Рота называется «A little ain't enough». «Немного — это мне мало» или «Малым недовольствуюсь». Кстати, его четвертый альбом это. Пластинка названа по песне, которую уже мы сегодня проигрывали. И вот в этой песне есть две строки, которые, как мне кажется, автора характеризуют.
«Однажды летом,
— говорится в ней, — я получил прививку патефонную иглою». Конец цитаты. Вот эта музыка, так сказать, привитая подкожно в молодости и дала на всю жизнь Дэйву стойкую реакцию. И здесь бы нужно рассказать о внутреннем музыкальном раскладе. Когда гитарист Стив Вай ушел, чтобы записывать свой альбом «Passion and Warfare» — «Страсть и война», Дэйв Ли Рот нашел себе замену гитариста Джейсона Беккера. Когда я впервые услышал Джейсона, улыбается Дэйв, то музыка его мне напомнила просроченный прием у зубного врача. Этакий, знаете, заумный сверхзвуковой джаз в ложно-симфоническом изложении в размере на 7/11. А звук такой, как будто кто-то кошку кипятком облил. Я ему так прямо тогда и сказал. Но в Джейсоне я почувствовал дух, напор. Было, конечно, и умение. Но для меня лично 100 грамм желания важнее килограмма умения. У 20-летнего Джейсона Беккера были все данные, его нужно было немного направить. Выяснилось, что он незнаком был, например, с блюзом. Блюз он никогда не играл, думал, что дело это легкое. Для начала я принес ему блюзовые ленты. Обычно со всеми новыми музыкантами я проделываю одно и то же. Прошу их выучить 40-50 песен с пластинок и сыграть их точно так, как они записаны на пластинке. Своего рода рок-н-ролльная муз-школа. Вообще большинство групп начинает с чужой музыки. Ван Хейлен в свое время играли сотни чужих песен. От Айра Смита до Джеймса Брауна. От Agile Players до Deep Purple. Мой вокальный стиль и гитарный стиль Эдди Ван Хейлена — это гибридный фрукт. Для этой пластинки мне нужны были люди, у которых сердце и душа в ритм энд блюзе, в гитарном рок-н-ролле. Конец цитаты. Ну, судя по тому, что мы сегодня услышали, вся эта пульсирующая, жизненная, мускульная суть музыку воплотить, в общем, удалось. Не знаю уж от чего, но только гитарист Джейсон Беккер после записи пластинки заболел и на гастроли поехать уже не смог. Известно, конечно, что рок требует железного здоровья. Даже таким неутомимым бойцам, как Дэвид Ли Рот, приходится иногда думать, что же произойдет, когда грудь уж не будет больше выгибаться колесом, и если на бесчинство энергии останется немного. Он относится ко всему этому с юмором. Свидетельством тому одна из песен на пластинке, которая называется «Sensible Shoes», то есть в переводе «разумные, удобные, скромные туфли». Этакий символ размеренности и заботы об остатках здоровья. Вот этой иронической песней мы сегодня, пожалуй, закончим. Рассказ о новых альбомах продолжим на будущей неделе. Есть масса интересного. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливого, ребята!
Сева, сева на огороде.